В Москве 14 часов, в Баку 15, в Берлине полдень. В студии Станислав Соколов. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии. Индия отправит в Россию своих военных для обучения работы на С-400. Эксперт назвала возможный сценарий по коронавирусу в наступившем году. Теперь подробности. Президент Казахстана поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии. Касым-Жомарт Токаев переговорил с ним по телефону и выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов двух стран, сообщает пресс-служба лидера Казахстана. По ее данным, президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки. Индия отправит в Россию своих военных для обучения работы на С-400. В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку 5 полковых комплексов зенитно-ракетных систем. Первая команда из 100 индийских офицеров прибудет в Россию в конце января. Их обучат эксплуатации и техническому обслуживанию ЗРК С-400. Вторая команда ВВС начнет тренировки весной, пишет Times of India. Поставки российской ракетной системы ожидаются в сентябре-октябре. Общая стоимость контракта составляет $5 миллиардов. Площадь городов в России за 10 лет выросла более чем на 400 тысяч гектаров. Она составляет почти 8,5 миллионов гектаров или 0,5% от всего земельного фонда страны, заявили в Росреестре. Причем более трети в структуре роста городов занимает Москва, так как в 2012 году ее площадь увеличилась на 147 тысяч гектаров за счет присоединения новых территорий. Кроме того, площадь российских городов выросла в результате работ по уточнению границ населенных пунктов и по инвентаризации земель. Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц. Это зубной техник-керамист, говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Традиционно высокие оклады работодатели предлагают специалистам в области IT. Им готовы платить от 150 тысяч рублей. При этом репетитор по английскому может получать до 200 тысяч в месяц в зависимости от количества занятий. Эксперт назвала возможные сценарии по коронавирусу в наступившем году. Число заболевших COVID-19 в России к весне может пойти на спад. Однако динамика напрямую зависит от ответственности людей, заявила РИА Новости, зав. Лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭО имени Плеханова Елена Егорова. Дословная ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры. Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков, сказала она. Московский зоопарк начал собирать для животных новогодние елки. Акция продлится до 20 января. Передать их зоопарку смогут только компании. Далее цитата. «Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры пушистиков, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели. Панды Жуи и Дин-Дин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России», сообщается на сайте зверинца. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Доброе утро.
11 января непростой день, а день заповедников и национальных парков России. Но чем не повод поговорить о новых инициативах, которые в этой сфере выдвигаются и принимаются. Вот приватизации подлежат. Госдума одобрила закон об особо охраняемых природных территориях и поправки в нормативные акты, согласно которым на территории национальных парков можно вести строительство. Решение об этом будут принимать местные органы власти, так же, как и об изменении границ особо охраняемых территорий. А, впрочем, в некоторых случаях потребуется государственная экологическая экспертиза, что эта инициатива, этот закон и вот эти изменения в нормативные акты изменят. И, собственно говоря, право применения, да, применение всех этих норм на практике, это тоже вопрос крайне важный. Давай мы это выясним у директора национального парка «Русская Арктика» Александра Корнилова. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Илья, Елена, уважаемые радиослушатели, добрый день.
Ну, давайте мы все-таки вот об этом законе и о последствиях, которые он влечет, ну и вот об этих изменениях в нормативные акты внесенных. А все-таки, как вы, как ну, практик, да, как человек, занимающийся практической деятельностью и возглавляющий национальный парк, Русская Арктика, это Архангельская область, относитесь к этой инициативе, да? Почему она возникла и, в общем, далеко, какие последствия явно они далеко идущие?
Ну да, и она усложняет или облегчает вашу деятельность?
Я бы сказал, что если говорить про строительство, либо же про изменение границ ОПТ, чисто теоретически это и раньше было все возможно. В данном случае законодатель устанавливает правила, по которым это можно производить в случае необходимости. Угу. Если говорить про национальный парк Русская Арктика, то у меня нет сельских поселений внутри территории, потому что земля Франца Иосифа и новая земля – это, скажем так, это малонаселенные регионы нашей страны. Это больше для тех национальных парков, которые находятся на материке и которые предполагают, что у них в границах есть сельские поселения, то есть там села, деревня, другие населенные пункты. А, ну, людям надо жить, людям надо развиваться, строить новые дома себе, объекты. И поэтому это помощь в большей степени для них, когда четко и ясно установлены правила, по которым они могут это делать.
Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, а на территории Русской Арктики вообще что есть? Ну, я так понимаю, естественно, там какая-то, так сказать, экологическая система уникальная, природная, да? Но вообще что вот в вашем парке расположено? Из чего он состоит?
Ради чего туда приехать можно?
Ради естественной, первозданной красоты природы, и это раз, и во-вторых, это ознакомиться с теми местами, где наши предки, поморы, либо же позже уже, то есть участники арктических экспедиций по освоению Арктики, высокошерстной Арктики, проводили время и добывали такую нужную, ценную информацию для науки. То есть мы сохраняем, мы обнаруживаем места их базовых лагерей, восстанавливаем их, проводим реконструкцию, реставрацию, и потом уже показываем туристам, тем гостям, которые к нам приезжают. Плюс дикий мир. У нас есть арктические виды животных, то есть это и морж, и белые медведи, нарвалы. Большое количество птиц, растительности, и такое чувство, что когда приезжаешь в нацпарк Русская Арктика, что не ты в зоопарке, а звери пришли на тебя это поглядеть. То есть у нас обратная ситуация. И, ну, и национальный парк — это самый большой национальный парк в России. Наша площадь 8,8 миллионов гектар, плюс большой комплекс научных исследований, которые мы ведем совместно с профильными институтами Академии наук России.
Александр Георгиевич, вот я предположу, возможно, принятие вот такого вот закона позволит вести какую-то хозяйственную деятельность, может быть, сделать какую-то...
Невозможно, как раз он и предполагает.
Да, возможно, может сделать какую-то гостиницу, чтобы к вам больше приезжало туристов, ведь многих останавливают как раз вот эти вот какие-то там неудобства или какие-то природные условия, люди просто могут...
Или у вас уже это есть, может быть, какие-то гостиницы...
Но все равно развивать нужно.
Какова инфраструктура вот у вас...
Инфраструктура национального парка составляет из шести полевых баз, расположенных как на архипелаге земля Франца Иосифа, так и на северной конечности острова Северная архипелага Новая Земля. И, конечно же, в будущем у нас одна из них — это круглогодичная полевая база. То есть прямо сейчас сотрудники парка живут и работают непосредственно в Арктике. И, конечно же, новый это закон, как я сказал ранее, он регламентирует порядки осуществления хозяйственной деятельности на территории ОПТ. Это и раньше можно было, исходя из 33-го федерального закона, закона об особо охраняемых природных территориях, но не было ясно, как это делать. Угу. Сейчас становится ясно, как, и большое поле деятельности для непосредственного бизнеса, который может прийти на территорию ОПТ и в соответствии с предохранными требованиями, которые выдвигает действующее законодательство России и администрациями национальных парков и заповедников, вести природосберегающую хозяйственную деятельность, ну и в то же время деятельность по развитию инфраструктуры отдельно взятого особо охраняемой природной территории.
А вот если конкретнее говорить, какие планируются, допустим, в ближайшие несколько лет, может быть, строительство чего-то или расширение какой-то хозяйственной деятельности? Что у вас конкретно планируется?
На территории парка, согласно плану развития национального парка на 2021-2024 годы, запланировано строительство двух многофункциональных арктических комплексов непосредственно на территории ОПТ, с обустройством вертолетных площадок, расширение сети полевых стационаров до 6 новых объектов, создание экологических троп и маршрутов, плюс создание 9 музейных площадок под открытым небом по выявленным местам уже арктических первопроходцев в Арктике.
Скажите, пожалуйста, а вот на территории вашего парка, я, конечно, понимаю, что, может быть, такой информации нет, но, тем не менее, это очень интересно. Вот есть ли какие-то природные ископаемые?
Природные ископаемые у нас есть такой остров Угольная копия, где были одной из экспедиций в 1905 году найдены бурые угли. Но это, как вам сказать, такое-то... Это не интересное месторождение.
Ну вот если представить, что найдено у вас, ну, там, газ, нефть, золото, я не знаю, алмазы, все что угодно, да? И теперь в связи с новым законом, по большому счету, в общем, можно это все разрабатывать, да? Потому что были прецеденты, когда в некоторых парках действительно находили, значит, что-то интересное для бизнеса. И после этого начиналось, ну, я назову так, это бадание между ведомством, там, и местными властями, и общественными организациями, и экологами, и, в общем, тот же самый Минприрода подавала всякие заявки на то, чтобы, в общем, сократить территорию национальных парков. Верховный суд, правда, не поддерживал, но теперь, собственно, это на законных основаниях можно делать. Вот как бы вы отнеслись к тому, что если нашли какие-то полезные ископаемые, интересные, вот начнутся разработки на территории парка, собственно говоря, этих ископаемых?
Смотрите, тут на самом деле, как они их будут их искать, у меня тут первый вопрос от печки, потому что даже те границы лицензионных площадей, которые заходят, у нас был такой просто прецедент, была допущена техническая ошибка при выдаче участка для поисков, и часть этого участка, она зашла в территорию Национального парка Русская Арктика. В дальнейшем, когда мы спросили у регулятора, как нам следует понимать данную ситуацию, они нам ответили, что это техническая ошибка, и граница лицензионной площади ограничивается границами Национального парка Русская Арктика, и поэтому в дальнейшем были изданы уже изменения в саму, собственно, границу лицензионного участка, прямо по границе парка.
Но это было, нет, сейчас, это было прежде, да, теперь, собственно говоря, я так понимаю, что добывать полезные ископаемые можно будет, ну, там, согласование все пройти, но каким-то образом, предположим, нашли, и начинается вот большой производственный процесс, условно говоря, вот на территории парка Русская Арктика. Ну, вы как директор, так к этому как отнесетесь?
Производственный процесс на территории Национального парка Русская Арктика, он чисто физически на данном этапе, он не... невозможный, тем более, что у нас есть 174-й федеральный закон, закон об экологической экспертизе, где в статье 11 русским языком написано, что надо сделать, чтобы изменить даже границу ОПТ. Это, честно говоря, это очень непростой...
Но теперь это все облегчается, теперь облегчается изменение границ. Вот в чем дело. Лена хотела спросить.
Ну хорошо, за разработку мы уже спокойны, а как насчет туристов? Вообще, к вам приезжают туристы? Сколько их бывает в год? И в какое время это лучше? Я же так понимаю, что сейчас невозможно к вам добраться. Когда лучше приезжать? Сколько приезжать? Какие там условия для этого?
Смотрите, есть парк, он это посещаем. В среднем у нас до 1500 человек в год. Есть большой интерес, и мы видим, что все возрастает. Интерес к посещению национального парка Русская Арктика, потому что у нас есть и места привлечения внимания непосредственно туристов, то как, например, самое северное почтовое отделение в мире, которое расположено на архипелаге Земля у Франции Иосифа, и вы это не поверите, там просто очереди выстраиваются в почтовое это отделение, чтобы отправить оттуда открытку. Вот. Плюс исторические места, которые мы восстанавливаем, проводим раскопки, восстанавливаем полярные станции, рассказываем, строим визит-центр непосредственно на территорию парка. То есть места привлечения внимание есть. Как раз программа развития национального парка Русская Арктика, про которую я говорил выше, разработанная совместно с Минприроды России и с Минвосток развития и Арктики, и предусматривает увеличение туристического сезона. Если сейчас у нас сезон идет с июня по октябрь, то мы предполагаем с введением двух этих многофункциональных арктических комплексов его увеличить с апреля по ноябрь месяц.
А как вам добираться вообще туда?
Сейчас у нас добираются только лишь судами. Но есть решение, было в декабре, в конце декабря было заседание Госкомиссии по Арктике, которое говорит о том, что необходимо использовать и авиационные способы доставки туристов непосредственно в Арктику.
Спасибо большое. Директор Национального парка Русская Арктика Александр Кириллов был на линии. Ну, смотри, такое точка зрения спокойная, в общем, я назову ее благостной. Да,
не грозит строительство дачных участков.
Конкретно там, да. Но дачные участки, мне кажется, на территории Российской Федерации 1/7 часть суши, да, но не обязательно их строить. А прежде всего, конечно, идет речь не о дачных участках, как ты скромно называешь, а о коттеджах влиятельных людей, да, которым хорошо было бы, в общем-то, бросить якоря в красивом месте, да, которые очень часто просто, по факту находятся на территории национального парка. Да, а дачки можно строить и в каких-то других местах, есть масса садовых товариществ, можно их расширять там, да, не затрагивая то, что неприкосновенно было до этого момента.
Да, как я поняла, что не только не затрагивая, а есть такие конфликтные вопросы, когда, допустим, на территории национального парка уже находится дачный поселок, причем он находится очень давно, и вот его
построен был незаконно, видимо, да?
Нет, он был построен до того, как объявили это охраняемой территорией. И вот как раз те люди, которые живут, их статус этих поселка, статус собственности не определен.
Ну, это да, я понимаю. Это можно сделать типа дачной амнистии, то есть просто узаконить то, что есть. А вот о строительстве нового, вот это совершенно другое дело. Давай попробуем выяснить у директора Государственного природного заповедника Денежкин камень Анны Квашниной. Анна Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Евгеньевна, ваш коллега Александр Корнилов как-то совершенно спокойно воспринял этот закон. Русской Арктике не грозят никакие масштабные работы, в частности, по добыче полезных ископаемых. Я тут почитал всякую разную прессу, скажем, про национальный парк Югы-2, и, в общем, там золото, золотишко, да, в недрах было, и, в общем, так сказать, довольно серьезные проблемы возникли. И в других местах, да, так сказать, и сокращали территории, и развивали всякие виды хозяйственной деятельности. Это, конечно, вряд ли шло на пользу национальным паркам, заповедникам, да, и, в общем, в целом тут деньги превалировали, да, денежный интерес над интересами экологии и, в общем, так сказать, видимо, какого-то национального природного богатства. Вы как прокомментируете новый закон и поправки в нормативные акты?
Дело в том, что заповедник Денежкин камень, собственно, заповедник, он не национальный парк, и поэтому
это
его
границы не
относятся к его территории. В данном случае неприкосновенно. В данном случае в конкретном законе никаких посягательств на территории заповедники, на территории категории заповедников не существует. Поэтому пока что в отношении заповедника все в порядке.
А вот, то есть у вас не особо охраняемая природная территория, да? Это не заповедник,
у нас особо охраняемая природная территория, но это разные категории. Заповедники – это одна категория, национальные парки – это совершенно другая категория.
То есть можно трогать национальные парки, правильно я понимаю? А заповедники трогать нельзя?
Совершенно верно. Ага. Да, хорошо. Совершенно верно. Заповедники остаются нетронутыми, и никаких изменений границ территорий настоящее законодательство не предусматривает.
Поясните нам, пожалуйста, в чем принципиальное отличие национального парка и заповедника?
Самая главная задача заповедника – сохранить в нетронутом состоянии те участки, которые, ну, которые переданы заповедникам. То есть мы, наша главная задача – не развивать хозяйственную деятельность, не привлекать туристов, а сохранить в нетронутом виде. Ну, грубо говоря, и наблюдать, и исследовать, и смотреть все, как происходит без нас. У заповедников существует задача развития познавательного туризма, но при этом совершенно не обязательно затрагивается сама территория. То есть в данном случае нашей главной функцией является именно сохранение и популяризация идеи заповедного дела и так далее. То есть мы, в общем, такие эталонные участки, ну вот лежит где-то метр или килограмм, которым никто не забивает гвозди потом, этим метром никто, наверное, не меряет ткани. Это эталон.
То есть, Анна Евгеньевна, подождите, если я правильно вас понял, ну вы, разумеется, читали, да, новую редакцию этого закона, которая Госдумой одобрена, или еще, скажем так, не до конца ознакомились?
Читали,
да, читала, и все, в общем, читала. Понимаете прекрасно в деталях, о чем идет речь. То есть, заповедники как были неприкосновенными, так и остаются, а вот с национальными парками можно себя более вольно вести. Правильно я вас понимаю?
Да, правильно, но при этом достаточно хорошо защищены от разработки экспертизными, ну, вот эта экспертизная поддержка, она, ну, в общем, я не отношусь к этому закону настолько плохо, чтобы...
Анна Евгеньевна, а вот если...
Мне кажется, в существующей редакции он, в общем, не так плохо.
Анна Евгеньевна, если говорить об изменении границ территории, что, о чем тоже говорится в новом законе, вот где-то больше года назад была такая инициатива объединить ваш заповедник с соседним Оренбургским, да, в Южном Урале. И тогда это ничем не закончилось. Возможно, теперь опять возникнет такая инициатива.
Ну, эта инициатива была мертва изначально. Я не знаю, где соседний Оренбургский заповедник, где Оренбург и где Свердловская, север Свердловской области. Однозначно нет. И, конечно, она ни тогда не могла ничем закончиться, ни сейчас. Просто мертворожденная идея изначально. Нам понятно, из-за чего она возникла и почему она возникла. Это была чисто пиар. Ход такой.
Скажите, пожалуйста, да, я хочу все-таки найти какие-то, так сказать, подводные камни, да, они всегда существуют, но угрозы, что уж, да? Греха таить, да, но это просто по факту так, да, вот, ну, скажем, в СМИ очень широко описывалась история с Филинской бухтой, это далеко от вас, Калининградская область, но тем не менее, да, там природный заказник есть в этой бухте, ну и по инициативе местных властей в два раза это все было сокращено, какие-то были общественные обсуждения, но мы понимаем, что очень часто они носят такой характер видимости, да, что называется, чем сущностного диалога. Ну и в результате вот имеем, что имеем. И многие экологи, скажем, опасаются, что правоприменение, как это часто бывает в России, будет давать сбои, причем сбои такие, осознанные, что называется. Да, но их по-другому можно назвать манипуляциями. И когда там чей-то интерес становится выше интереса государства, природы, там, людей... Вот вы не опасаетесь, что в связи с тем, что хотя бы там в национальных парках теперь можно менять эти, так сказать, границы, что возникнут манипуляции, какие-то злоупотребления?
Вы знаете, нет, я не опасаюсь того, чего может возникнуть, потому что у нас достаточно проблем, с которыми реально приходится сталкиваться. И, в общем, придумывать новые проблемы, которые могут возникнуть или не могут возникнуть, ну, очень благодатное занятие. У заповедников не такая хорошая, простая жизнь, как бы хочется. И в том числе и в плане законодательства. Заповедники и национальные парки сейчас очень часто служат такими островами в каком-то континууме бесправия, потому что есть законодательство природоохраны, к сожалению, не работает у нас в предельной территории, и это на нас очень сильно отражается. Поэтому тут как бы есть реальные проблемы, с которыми нужно иметь дело.
Угу. Вот что касается сопредельных территорий. Экологические маршруты, туристы, которые наверняка хотят приехать посмотреть всю эту красоту. Я, насколько знаю, эти пешие маршруты проходят по границам заповедника. Могут ли они повредить именно экологии внутри заповедника?
Нет, при условии соблюдения правил прохождения маршрутов и при условии соблюдения маршрута самого нет, не могут, потому что в нашем случае мы действительно все экологические маршруты расположили вдоль южной границы заповедника. Никаких проблем для прохождения там нет. Единственное, что у нас край такой не очень туристически развитый в силу своих физических особенностей.
Это хорошо или плохо?
Трудно. Для заповедника, безусловно, хорошо. Безусловно, хорошо. Это плохо для развития бизнеса, плохо для развития туристических операторов, структур, которые есть рядом нас, в предельной территории, а они есть, им довольно тяжело приходится. Ну, у нас посещение, не знаю, меньше сотни в год вообще народу, наверное, в горы ходит. Ну, то есть, у нас такие горы не очень дружелюбные, так сказать.
Не очень дружелюбные. Анна Евгеньевна, а вот все-таки скажите, пожалуйста, государство какое участие принимает в жизни вашего заповедника? Ну, и вообще в целом, вы упомянули, что масса вопросов существует. Что за вопросы, с которыми приходится как-то иметь дело, и действительно государственное участие в жизни заповедника каково?
Ну, пожалуй, номер один – это работа природоохранного законодательства на сопредельной территории. Очень трудно объяснить людям, если они считают, что там рядом везде все можно, а в заповеднике все нельзя. На самом деле, рядом с территорией тоже существуют очень жесткие правила использования снегоходов, строительства избушки. У нас такой край непуганных природопользователей. То есть можно прийти, построить избушку, нарушив сразу три кодекса. И ничего тебе не будет, потому что все считают, что природы много. Вот, наша, в общем-то, проблема в том, что природы много. С одной стороны, нас это очень оберегает, с другой стороны, это плохо. И вот в этом году многие, наверное, не только мы, столкнулись с очень сложной работой 44-го федерального закона в отношении пожаров. Это просто какой-то
ночной кошмар. А что, в чем проблема?
Проблема в том, что ты должен выбирать поставщика услуг при отсутствии выбора поставщика.
А, понятно. Тендеры, да, так называемые?
Да, правила ведения этих тендеров, условия пожаров, они какие-то совершенно ужасные.
Понятно, да, это обычная история. А все-таки государственное участие в вашей жизни каково? То есть финансирование откуда идет? И, так сказать, достаточно ли оно?
Мы финансируемся только федерально. Вы знаете, я такую крамольную вещь скажу, что, в принципе, охрана природы, она не очень дорого стоит. Именно охрана. Если мы не строим визит-центры, если мы не делаем какие-то супермаршруты, то есть если мы занимаемся сохранением природных комплексов, в принципе, для государства это не сильно дорого. Вот. Я не могу похвастаться, что нам прям очень хватает того финансирования, но нам удается на то финансирование, которое есть. Мы где-то, наверное, пятые или седьмые с конца. То есть мы очень низко финансируем. Финансируем мы заповедник.
Понятно. А скажите, пожалуйста,
мы справляемся.
Справляетесь, да. Хочешь жить, умей вертеться. Такая была в советское время пословица. Она сейчас тоже актуальна. А скажите, пожалуйста, а вот какие-то лесники там или кто-то в штате-то есть, но надо же как бы чистить как бы природу, конечно, да, условно говоря. Вот эти люди...
Что значит чистить? Нет, никаких мероприятий на территории заповедника не проводится.
Не-не, я имею в виду, там, если деревья там падают, там, я просто не был у вас, я не знаю, у вас же есть там какая-то растительность, да, она же приходит, негодность. Вот кто-то этим занимается?
Растительность никогда не приходит в негодность. Единственное, что можно сделать на территории заповедника, это расчистить под маршрут патрулирования, можно расчистить противопожарную дорогу. Вот такие вещи можно производить. Да, конечно, у нас есть государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. И мы занимаемся этими... Это называется заповедный режим мероприятия.
Просто в Подмосковье можно в лес выйти, и все они завалены упавшими деревьями, никто особо не чистит. Это я и назвал, когда растительность приходит в негодность. Вот этим занимаются. Вот я что спрашиваю.
Да, конечно. Этим мы занимаемся круглогодично, постоянно. Да, конечно.
Ну что ж, спасибо вам большое. Директор государственного природного заповедника Денежкин камень Анна Квашнина была на линии. Это Свердловская область. Слушай, Лен, большое количество, правда, красивых мест. Дай бог, чтобы они в целости и сохранности были и, так сказать, действительно на сопредельных территориях. Но если там есть какие-то избушки или деревеньки, это ничего. А если какие-то заводы там начнут строить, да, которые все отравляют вокруг, это гораздо
хуже. Или разрабатывать месторождение.
Это гораздо хуже. Ладно, будем следить внимательно. Илья Харламов и Елена Глещинская.
День в истории.
11 января 1917 года в России был создан первый заповедник – Баргузинский, на северо-восточном побережье Байкала. Организован он был ради спасения жемчужины Сибири – соболя, которого к тому времени осталось в тех краях не более 20-30 особей. А ведь соболь истори был одним из основных источников пополнения царской казны. Изделия из шкурок русского соболя высоко ценились по всему миру.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Станислав Соколов. Здравствуйте. В Москве начались переговоры президента России с лидерами Азербайджана и Армении. Владимир Путин заявил, что созданы предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе. Также он оценил обстановку в регионе как спокойную. По словам президента России, нужно наметить следующие шаги по урегулированию, включая миротворцев и демаркационные линии. Вопросами восстановления займется трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров. Казахстан приостановил транзит через систему Транснефти. Причиной стали проблемы с электроснабжением, возникшие из-за сильных морозов, сообщил журналистам пресс-секретарь оператора Игорь Демин. Дословно, из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему Транснефти. С 5 утра по московскому времени прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, сказал он. В Армении за сутки выявили 157 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 162 288, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. За минувшие 24 часа умерло 2 пациента с COVID-19, всего 2931. С начала пандемии вылечилось 149 873 человека. Сегодня в Армении истекает срок карантина, объявленного в рамках борьбы с коронавирусом. В ДНР за сутки выявили 167 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 16 209, сообщает Минздрав самопровозглашенной республики. Данные о скончавшихся и выздоровевших не приводятся. В ДНР введен режим повышенной готовности, запрещены массовые мероприятия, въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией введена обязательная двухнедельная изоляция. LG показала прозрачный телевизор. Корейская компания представила аппарат с 55-дюймовым OLED-экраном. Как пишет Verge, рабочий прототип может убираться в изножье кровати, когда не используется. Если же он выдвинут частично, на дисплее можно выводить различную полезную информацию, например, время и погоду. Динамики встроены в рамку устройства. В августе прошлого года о выпуске прозрачного телевизора с панелью 55 дюймов объявила китайская Xiaomi. США снимут продолжение сериала «Секс в большом городе». Анонс опубликовала в Инстаграме исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер. Продолжение получило название «Just Like That», что можно перевести как «А затем». Сериал посвящен отношениям героинь Кэрри, Шарлотты и Миранды. Исполнительница роли Саманты Ким Кэтрелл отказалась участвовать в проекте. Сиквел «Секса в большом городе» состоит из 10 эпизодов.